Ваш информированный собеседник в студии «Эхо Петербурга».
13.06 в Петербурге. Добрый день. В студии Кирилл Манжула. Захар Прилепин, писатель, напротив меня. Вдвоем мы пообщаемся в ближайшие там 30 с копейками минут до московских новостей, естественно, как обычно, после. Захар, добрый день.
День добрый.
Сказал писатель, думал, там, известный, популярный. В общем, не стал я все эти эпитеты применять. А вы себя считаете популярным писателем?
В России все эти понятия сегодня очень относительны, потому что, наверное, да, я писатель известный по нынешним меркам. То есть я, книжки мои продаются, слава богу, лежат во всех магазинах, но всех нас, самых известных писателей, там 5 или 10, 15 человек сравнить, если с одним известным писателем из Советского Союза, то мы, пожалуй, его не перетянем.
Это потому, с кем бы вы себя сравнили?
Ну, условно говоря, скажем, Анатолий Рыбаков, который продавал на книге... В конце 80-х годов он продал «Дети Арбата» в 80 стран, и совокупный тираж был 1,15 миллиона экземпляров. Вот в этом смысле,
конечно... Так сейчас вообще в мире таких писателей нет?
Ну, не знаю, Стивен Кинг, может быть, да, может быть, но дело не в этом. Дело в том, что вот если поравнять нынешних известных писателей и тех, то мы, конечно, никоим образом не конкурируем. А вот по нынешним меркам, да, известные, нас читают процентов, может быть, 5-15 там населения.
То в есть, России?
Ну, да, условно говоря, если у меня есть 500 тысяч читателей, то у Рыбакова или, там, не знаю, Белова, uh-huh. Распутина было 50 миллионов читателей. Вот, собственно, разница такова.
Но есть еще один такой эпитет, актуальный писатель, тоже применяем. По отношению к вам в последнее время встречается. Вас это не очень задевает?
Да, не нормально. Любой писатель в России был всегда актуальный. Это все нелепые домыслы о том, что вот писатель должен о чем-то о вечном думать, говорить о каких-то вещах, которые не касаются современности. Это все полная ерунда, потому что Достоевский, Лев Толстой, кто угодно, все писали о том, что происходит буквально за окном. Так или иначе, вот насущная, кровоточащая реальность. Шолохов, все писатели, любого классика возьми, они все писали о том, что происходит сегодня и сейчас.
Ну, копали так глубже.
Они фиксировали реальность, но копали глубже, да. Они успевали не только нырнуть, но еще осмотреться там на глубине, что и как. А сейчас иногда успевают только нырнуть и вынырнуть. Там осматривались еще в округе.
Вас через 50 лет будут читать?
Ну, конечно, да.
Потому что вы копаете глубже.
Ну, что я хороший писатель, да.
Ну, а что, в принципе, у нас сегодня в России делает писателя актуальным, знаменитым, читаемым? Это талант или все-таки, может быть, какие-то такие вещи, типа, ну, общественное мнение, общественная потребность в данном творчестве, а не в каком-либо другом, может быть, пиар-акции?
Это стечение самых разных обстоятельств, самых разных компонент, из которых я знаю только 2-3, а их, возможно, 1000-1500. Я думаю, что писатель — это не только текст, это не только сочетание одного слова с другим, но писатель — это больше, чем, собственно, текст. Это судьба, это последовательность каких-то очень честных, верных, умных поступков, и это какая-то открытая связь и понимание связи между небом, почвой, землей и человеком в его времени. Это вот чуть больше. Вот это разность самых разных вот самых всевозможных состояний человека в пространстве. Поэтому я не знаю ничего об этом. У кого-то получается, у кого-то нет. Я никак не могу объяснить успех одних своих сотоварищей, не успех других, потому что мы все более-менее талантливы. Когда я говорю, что я там хороший писатель, я все же немножко же это ставлю мысленно в кавычки, или немножко утрирую, или рисую смайлики после своих слов. Не стоит так всерьез это воспринимать, потому что нас, талантливых, много. Просто кому-то везет, кому-то нет. Вот мне везет, а кому-то не везет. Я пытаюсь как-то себе это объяснить, но... Это мои личные земные объяснения. Есть какие-то другие, которые выше нас.
Современное вообще российское писательство, как вы для себя оцениваете, воспринимая всех своих коллег по цеху?
Отличное состояние литературы, я думаю, что...
Многие там визжат, кричат, мол, нету слова.
Ну, не, мало читают просто люди, мало читают, люди ленивые и нелюбопытны. Как писал Пушкин, читают мало, и поэтому говорят, что читать ничего не будем, потому что читать нечего. Все это полная ерунда, потому что в России ныне существует 10-12 писателей, которые вполне могут претендовать на любые премии, там, включая Нобелевскую, и на место в пантеоне великих русских писателей. Потому что есть как минимум 3 писателя. Это Битов, Распутин и Лимонов, которые имеют все права, чтобы получить Нобелевку. И есть писатели плюс-минус моего поколения, скажем, там, Миша Тарковский или Терехов Александр, или Алексей Иванов из Перми, которые книжки которых можно включать в любые антологии мировой литературы или в любую университетскую или школьную программу. Это великолепные писатели. Поэтому я 6 имен назвал, уже более чем хорошо.
Ваша вообще политическая деятельность, так, политические взгляды, вы ведь еще и журналист, ко всему прочему, и достаточно активная политическая позиция. На популярность вашу писательскую как-то влияет положительно?
Оно влияет и положительно, и отрицательно. Это, но это вопрос физиологии, потому что мне интересно заниматься политикой, кому-то из писателей не интересно заниматься политикой, и это никоим образом не связано с методикой, с механикой успеха. То есть я занимаюсь этим, возможно, мне от этого идут какие-то плюсы, а может быть, идут минусы, я не знаю. Но есть масса писателей, которые никак этим не занимаются, у них тоже все хорошо, а есть писатели, которые занимаются политикой, у них ничего не получается. Вот если мы хотим выработать какой-то иероглиф успеха, то это никак не связано ни с политикой, ни с рекламой, ни с эфиром на «Эхо Москвы» или «Эхо Санкт-Петербурга». Это ничем не связано. Это либо получается, либо нет.
Но, тем не менее, что из чего проистекает? Ваши политические взгляды и ваше писательство? Либо наоборот? Что на первом месте?
Конечно, писательство. Если бы я в одну секунду, в одну минуту своей жизни вдруг понял бы, что с моей страной будет все в порядке, и мои трое детей через 30 лет не скажет своему отцу, то есть мне, что отец куда-то потратил свою молодость, почему мы живем в такой бездарной и грешной стране, почему ты оставил нам разруху и хаос. Вот если бы я понял, что они мне это не скажут, если бы я понял, что все с моей страной в порядке и нас ожидает светлое, нормальное, даже не светлое, а просто нормальное будущее, я тогда бы перестал бы заниматься политикой, но и пока у меня ощущение, что мою страну ждет в ближайшее время 10, 15, там, 30 лет, это все ближайшее время. Мою страну ждет хаос и развал. И мы живем в состоянии такой над пропастью во ржи. Любую секунду страна может обвалиться туда, откуда ей уже не выбраться. И поэтому я занимаюсь политикой.
Совсем недавно, кстати, по-моему, осенью, если я не путаю, вот для себя открыл, удивился, сегодня я об этом узнал. Вас приглашали, среди прочих, на встречу писателей с премьер-министром, да, Владимиром Путиным. Это было осенью, я прав.
Было дело, да.
И вы не поехали. Почему?
Ну, я уже однажды встречался с Владимиром Владимировичем Путиным, когда он еще был не премьером, а президентом, и в числе прочего я просил его амнистировать политзаключенных, потому что в свое время и в настоящее время...
Приватные беседы.
Это была беседа не приватная, потому что у нас было за столом человек 10-12, это были писатели и, собственно, президент страны, и я попросил Путина амнистировать политзаключенных, в том числе моих товарищей национал-большевиков и запрещенной национал-большевистской партии. Я об этом попросил, мы немножко поговорили о политике, я отдельно могу про это рассказать позже, и, собственно, по итогам этой встречи выяснилось, что, итог был простой, никого не амнистировали. И поэтому, когда было приглашение на следующую встречу, я сказал, что я не поеду, потому что это некая пиар-акция, в которой я являюсь не субъектом, а объектом.
Да, не ваша пиар-акция.
Это не моя пиар-акция. Да, и быть в массовке на дне рождения премьера мне не очень хотелось. Да.
Просто некая такая...
Я нормально отношусь ко всем писателям, которые туда пришли. То есть это нормально. Их, кого-то из них еще не приглашали, они пришли посмотреть на живого бывшего президента или на живого нынешнего премьера. Все хорошо.
А вы когда общались и просили о политзаключенных, вы действительно верили в то, что ваша просьба может быть услышана?
Это было
искренне такое? Или просто сам шаг он для вас был важен?
Я не хочу наделять пафосными какими-то смыслами свой поступок, но это был единственный повод, чтобы прийти на эту встречу. Потому что я не испытываю никакого пиетета перед властью, поверьте мне на слово. Я нисколько по этому поводу не дрожу под жилками. Я увидел просто человека рядом с собой, человека из Санкт-Петербурга, из Ленинграда, у которого я по-человечески попросил о милосердии, о добре к людям, находящимся в страшной, в дикой ситуации, людям, находящимся в тюрьме. Это молодые люди, которые сидели, а некоторые сидят по сей день, сидели за какие-то совершенно нелепые, смешные правонарушения. Я попросил, мне казалось, что, возможно, мое слово будет услышано. Это был один из шансов им помочь. И он, к сожалению, не был реализован.
То, что вы упомянули, что он из Ленинграда, из Санкт-Петербурга, это важно? Или это была просто такая форма?
Да нет, может быть, отчасти важно. Потому что, конечно же, сам-то я родился в Рязанской области, другие мои предки из Липецкой губернии, живу я в Нижнем Новгороде. Все-таки я человек из такой, из провинции. А для нас, провинциалов, опять же, в кавычках, для нас людей из глубинки, от почвы, для нас всегда Питер, Москва, особенно Питер, конечно, это такой...
Захар, рисуйтесь.
Да, конечно. Я просто слушатели не видят, как я кавычки рисую вокруг каждого слова, которое я произношу. Да.
Не совсем вокруг каждого, но тем не менее.
Да, конечно. Ну, для меня, я полжизни провел, слушая питерскую музыку, питерский рок. У меня в семье был культ Александра Дольского, питерского барда, и все, что связано с питерским изобразительным искусством, там, с Дмитрием Лихачевым, все вещи, они были абсолютно культовыми для меня. И поэтому человек из Питера, это что-то значило всегда. Он мог даже приехать в деревню, он из Петербурга, из Ленинграда приехал, могли подойти на него, посмотреть, руками там потрогать. Это ленинградец.
А вы чувствуете разницу в мировоззрении?
Конечно,
сейчас?
Колоссально.
Есть.
И, опять же, видимо, на вашей радиостанции можно это говорить. Есть такая запрещенная партия, национал-большевистская. И,
в школе вы здесь, конечно.
Да. У нее в лучшие времена было там 69 отделений, сейчас, может быть, чуть меньше. И я всегда очень четкую разницу на общих съездах видел между ребятами из Красноярска, из Новосибирска, из Ухты, из Рязани, из Нижнего и из Ленинграда. Ленинградское отделение – это такие знатные парни, просто замечательные. Это такая интеллигенция, бодрая, буйная, забубенная интеллигенция, но не похожая на всех остальных.
Мы упомянули в эту самую встречу с Путиным и писателями. А в принципе, как вообще вот вам кажется сегодняшнее взаимоотношение государства, власти с так называемыми интеллигентами, да, с творческой интеллигенцией? В каком она виде вам кажется?
Да, она никаких отношений между интеллигенцией и властью не существует в России.
Не кажется, что вот что-то стелется?
Исходя, она стелится, конечно, но не про то. Просто для власти сам факт существования интеллигенции абсолютно не любопытен, потому что это за люди, у которых нет миллиона долларов. Таких людей нет вообще в природе, и с ними можно как-то встречаться, можно поговорить, можно изобразить, что они тоже люди, но вообще они не существуют как вот персоны в качестве артиста, там, певца, писателя. Вот эти люди, они в формате власти существуют только как подпитка для пиара. Как самость, как отдельные личности, они никого совершенно не волнуют. Поэтому в современной России там философ или публицист как значимая фигура, он не может сам по себе существовать. Он существует только если он работает на власть и каким-то образом ей полезен. А вот как мыслитель, как отдельный человек, он никому не интересен.
И у них нет шансов, что власть их услышит в таком случае?
Нет, никаких. У нас нет никаких шансов, что нас власть будет слушать. Никакие. Нулевые просто.
Ну, а вообще, как в таком случае, есть какая-нибудь, я не знаю, грамм почвы для оптимизма в сегодняшней России, вот для вас?
Грамм есть.
Грамм, вот один маленький, на котором, в общем, и все строится.
Грамм есть, да, ну, можно как-то теми или иными способами себя уговаривать и говорить, что все более-менее в порядке. У меня есть один из этих способов. Я где-то читал в исследованиях по социологии, что для изменения ситуации в стране и даже для изменения политического строя нужно 3-5% мыслящих активных граждан, потому что никогда вся страна не участвовала ни в политике, ни в социуме, ни в культуре, никогда. И поэтому 3-5% людей в России мыслят и даже читают книжки. Поэтому вот с ними...
В общем, вот и есть этот самый грамм.
Да, тот самый грамм. И вот 3-5% слушают «Эхо Москвы», поэтому... Братья.
Вы еще активно занимаетесь журналистикой. Вы в Нижнем являетесь, получается, генеральным директором «Новой газеты» и совмещаете еще главного редактора, правильно?
Да.
Насколько вообще работа в журналистике современной вас интересует? Это просто как некая подпитка для вашего литературства?
Меня интересует только... веселье и пьянство с друзьями на берегу реки Керженица, и больше ничего меня в жизни не интересует, но в силу того, что нужно как-то кормить...
Кавычки забыли.
Кавычки в данном случае не ставил кавычки. Вот, нужно как-то кормить семью и как-то отрабатывать свой гражданский долг, поэтому да, газета, да, сайты, там, у меня там небольшой медиахолдинг собственный, да, всем этим приходится заниматься. Но,
в каком виде вообще журналистика в том же Нижнем?
В отличном. В Нижнем, в отличие от в России сколько? 89 регионов. Я думаю, в отличие от 85 регионов, в Нижнем журналистика в порядке. Там есть оппозиционные журналисты, есть журналисты дикие, есть журналисты привластные.
Что значит дикие?
Подвластные. Дикие, значит, имеющие нетрадиционные взгляды на политическую ситуацию в России и имеющие возможность эти взгляды высказывать. Вот такие журналисты еще есть, и у них есть площадки для высказывания высказывания своих мнений. Есть. И мы можем встречаться и без кавычек какие-то вещи обсуждать, а можем потом их даже опубликовать или проговорить на радио. Журналистика еще, слава богу, есть.
Но... В Нижнем.
В Нижнем, да.
А если говорить в целом, ну, предположим, федеральная журналистика, как вообще взгляд, если бросить с Нижнего?
В убогом состоянии, что скрывать-то? Конечно, в состоянии неприятном, убогом, постыдном, лживом, льстивом. И журналистике как таковой...
Как же это 3-5% населения это терпят?
Ну, 3-5% населения как раз пользуются интернетом и имеют возможность зайти на 91,5 FM.
В Петербурге, если только находишься.
Ну, да.
Ну, еще есть в Москве.
Да. Ну, нет, ну, есть какие-то лакуны для людей помыслящих и организованных в смысле интеллектуальном, конечно, есть.
Захар, ну, вас переводят на всевозможные языки мира, там даже китайский, вам там какую-то премию вручили, французский, польский, я уже... Сами дополните этот список. Вы встречались там с читателями вашими? Вот те, которые читают на этих перечисленных мною языках.
Да, и в каждой стране у меня 12 языков.
12 всего, да?
Да. Ну, сейчас будет еще больше. Сейчас, в ближайший год еще будет языка 4-5, наверное. И в каждой стране совершенно отдельная история. Потому что, скажем, Сербия, Индия, Китай, Египет – это люди, по-прежнему влюбленные в Советский Союз и мыслящую Россию как правопреемницу Советского Союза.
Это ностальгия работает.
У них ностальгия работает, у них русский, советский – это, безусловно, слова русский, советский, хороший – это все синонимы. Друг – это все слова одного порядка. Скажем, там Англия, Германия, Франция особенно – это нужно привозить плохие новости из России, и для них это самые лакомые, самые любимые блюда.
Мертвичинка, чтобы пахло, да?
Мертвичинка, да. Ну, они любят пожалеть, сказать, ну да, вы бедолаги, вы несчастные, да. И у меня однажды вот такая же была программа в прямом эфире на французском радио, французское национальное радио. И я выступаю в прямом эфире.
Что-то государственное.
Государственная контора, да. И вопросы в течение получаса звучали одни и те же. Я в свое время работал в ОМОНе и принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. И все вопросы были такие. Вот Чечня, страшная травма для русского народа. Чечня, не заживающий ожог на коже русского народа. Чечня, вы из Чечни все вернулись просто полными психопатами. И вот вы, наверное, начали писать. И я так кивал, я соглашался. Ну да, Чечня, да, больно, Чечня, страшно. Они говорят, ну, и уже 16-й был вопрос уже за полчаса. Вы еще не приехали, наверное, полным неврастейником, и начали писать. И тут меня как-то немножко переклинило. Я сказал, да нет, русские вообще очень любят воевать, воюют с удовольствием, и мы можем свои таланты воинские продемонстрировать в любой европейской стране в любую минуту. И такая была пауза, секунды 3. Просто женщина была...
После паузы-то что-нибудь последовало? Или следующий вопрос, без комментариев?
Она перевела на другую тему, и дальше мы говорили только о литературе.
Вот. То есть вот во Франции, или то, что мы сейчас называем, да, современные западные страны развитые, вас считают лишь потому, что вы когда-то были в ОМОНе, вы воевали в Чечне.
Ну, я думаю, что это является первичным импульсом, но только на биографии, конечно, в литературе выползти невозможно. И ни в России, ни во Франции, ни в Америке. То, что ты ОМОНовец или то, что ты был в Чечне, это действует первые там полчаса, а потом перестает действовать. Все-таки в России, в отличие от многих европейских стран, повоевало огромное количество мужчин. Вот у меня дети есть, я в садике недавно был 23 февраля, и вывесили фотографии тех мужчин, которые служили в армии или были на войне. Нас оказалось трое только в одной группе в садике. Трое. А у нас мирное вроде время, да? Я думал, что я один такой. Оказалось, нет, пацаны, один из Афгана, другой из Чечни. Я еще из Чечни. И в России это обыденность. А во Франции они говорят, что нет ни одного знакомого во всем кругу знакомых, который...
Это уже забытая действительность.
Держал бы в руках автомат когда-нибудь, а?
Это уже забытая действительность.
Да, забытая.
А кто ваш читатель здесь, в России?
Самые разные люди. И судя по письмам, которые приходят ко мне домой, это люди там от 12 лет до 68. Это... бывшие офицеры, это, не знаю, женщины, мужчины, там, все кто угодно, все.
О чем обычно пишут?
Ну, это не очень этично с моей стороны, ну, да, в кавычках и без кавычек.
Если...
Пишут о том, что я подарил людям, я дал людям возможность поверить, что счастье человеческое возможно на Земле, что жизнь не безысходна, не бессмысленна, а что счастье есть, жизнь великолепна, жизнь длинна, есть Бог, есть почва, и все эти элементарные истины, их нужно подтверждать из раза в раз, и, возможно, для кого-то мне удалось их подтвердить.
Вы в Петербург сейчас приехали для того, чтобы с читателями встречаться, или какие-то другие были причины?
Я приехал в гости к совершенно восхитительному человеку, батюшке Евстафию, который проводил вчера встречу у себя дома между людьми, скажем так, правых взглядов и людьми взглядов противоположного толка. Мы говорили о Сталине. И батюшка Евстафий – это человек, который упоминает имя Сталина в хорошем контексте в своих проповедях. И я приехал, отчасти, насколько возможно, заступиться за него, потому что не все понимают то, что он произносит в своих проповедях, не все понимают, что фигура Сталина – это не только зло, очевидное, но это больше, чем зло, это фигура, связанная с наивысшей точкой развития российского или советского народа. И это, к сожалению, придется принять, потому что эту истину не избыть и не изничтожить.
В общем, встреча таких несистемных позиционеров, получается, из разных лагерей.
Я не знаю. Понимаете, я не считаю, что я в гостях. Я не считаю, что я оппозиционер. Я не думаю, что и батюшка Евстафий оппозиционер. Мы у себя дома, понимаете? Мы у себя дома, и мы никому не оппозиционируем. Мы говорим...
А при чем здесь гости? Оппозиция и гость – это синонимы в данной
оппозиция
ситуации?
Это всегда воспринимается, что как будто они пришли, и они, они в оппозиции тому, кто здесь дома. Я сам себя ощущаю здесь дома. Я никому не оппозиционирую. Они меня оппозиционируют. А я говорю то, что я считаю нужным. Поэтому нет. Ни я, ни мои товарищи, мы не оппозиционеры. Это они нам оппонируют. А мы говорим то, что мы считаем нужным.
А у нас сильное вообще политическое расслоение в обществе, вот с вашего взгляда, если смотреть?
Оно колоссальное, потому что в России, я думаю, 95% населения не доверяют ни одному институту власти. То есть, когда в России говорят, что мы все любим президента, да, возможно, это так. Или президента, или премьера, это все не очень различимо. Но вообще в России там 95% не верит правительству, органам МВД, органам там ФСБ, партиям и вообще всем государственным структурам. То есть тотальное недоверие власти как таковой.
Откуда информация?
Да она очевидна, она из воздуха. Откуда информация? Вы думаете, что сейчас пойдете по улице и спросите...
Да я с вами согласен. Да, в общем, но...
Доверяете ли вы мнению Нургалиева о том, что в милиции нет коррупции, мздоимства и садизма? И вы найдете человека, который искренне скажет, что да нет, конечно, это неправда. Конечно же, милиция честна или там... Про любую. Или что партии не берут деньги, что партии не подвластны правительству,
а расслоение президента. Расслоение подразумевает некое трение, некий конфликт.
Трение
в любом
нет.
Случае, а его нет.
Все вялы всему не доверяют. Ну и что? А когда трение произойдет, нам всем будет невесело, и в том числе даже и вам будет нехорошо. Потому что трение в России такое, что возгорается все вокруг.
Я напоминаю, Захар Прилепин, еще у нас несколько секунд остается до московских новостей. Я называю телефон прямого эфира 327-82-51 с тем, чтобы вы дозванивались уже после московских новостей. Последний вопрос перед этими самыми новостями. Экранизация ваших книг вообще когда-нибудь последует, с вашей точки зрения?
У меня куплены права на все мои книги, и я думаю, экранизация последует, если кризис в России завершится. Но меня это менее всего меня волнует в моей писательской судьбе. Ну, будет экранизация, и хорошо, не будет, и черт с ними. А вообще, у меня права на экранизации были куплены самыми известными режиссерами в России. Но пока ничего не происходит.
Вернемся после московских новостей. Захар Прилепин, писатель. Оставайтесь с нами. 13.34. По-прежнему в студии Кирилл Манжула. Еще раз добрый день. И Захар Прилепин, писатель, популярный писатель, как мы выяснили. Захар, еще раз здравствуйте. 327-82-51, телефон прямого эфира. Я знаю, есть звонки. Захар, наушники надевайте, чтобы слышать вопрос. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте, Кирилл, и ваш гость, господин Прилепин, это Федор Петербург.
Да, Федор.
Вы знаете, у меня все-таки есть очень вопрос, некоторые вещи меня все-таки поразили. Ну вот как можно, пройдя через кровавую бойню в Чечне, которая искалечила, даже не буду говорить про мирное население чеченцев там, но наших солдат искалечила, превратив их в волков, которые собственный народ убивают, как Евсюков, другие. Как же можно тянуть страну опять, то ли в ГУЛАГ, то ли в какую-то фашистскую тиранию? Вот это меня очень сильно удивляет. Почему? И, кстати говоря, то, что мы вот недавно видим, и это мой вопрос, по-моему, вот как-то на двое все больше ложатся под крест. Как-то все больше снижается острота критики.
Спасибо, Федор. Вопрос, да, вопрос понятен.
Нет, тут так много вопросов, потому что
как можно
представить нацболов,
да,
которые ложатся под Кремль, я не могу ни в каком состоянии. Нацболы, у которых человек, наверное, 120 отсидело в тюрьме и сидит по сей день, у которых количество административных дел больше, чем, не знаю, у кого бы то ни было, огромное количество людей, которые постоянно страдают и находятся в тюрьме, и говорить, что они ложатся под Кремль, это какая-то такая коррозия зрения. Это неправда. Федор, это неправда. Во-первых. Во-вторых, я не тяну страну ни в ГУЛАГ, ни куда бы ты ни был. Я пытаюсь просто открытыми, широко открытыми глазами смотреть на русскую историю. Поэтому я, безусловно, во многом демократ и либерал более, чем любой демократ и либерал в России. Я думаю, даже Лимонов более демократ и либерал, чем любой демократ и либерал в России. Но говорить об истории нужно честно и прямым текстом. Вот есть фигура Сталина, значит, мы будем о ней говорить, о том, каковой она является в контексте мировой истории.
Ну, вы оцениваете со своей точки зрения эту фигуру, в любом случае.
Я оцениваю объективную, как французы.
Ну, как же, как французы, все равно субъективная оценка. Как можно сказать про себя, что она объективна?
Да нет, знаете, ни про что невозможно сказать объективно. Вот ни про что. Но мировая история – объективная вещь. Я же могу сказать, что Пушкин – великий русский поэт. Да, это будет с объективной точки зрения или нет? Я могу сказать, что «Илиада» и «Одиссея» – гениальные вещи, которые написаны…
Но еще миллион людей считают так же, и, может быть, где-то есть намек на объективность в таком случае.
Хорошо, да. Миллионы людей в России, и с этим придется смириться, мыслят Сталина как одно из… один из самых главных символов русского бытия. Они связывают его имя с самой великой русской победой и с самым высшим подъемом русского национального сознания и русской истории. И с этим невозможно спорить. Если бы не было этой перетасовки в чудесной программе «Имя России», то Сталин, безусловно, бы победил. С этим придется смиряться, и к этому нужно как-то относиться. И, безусловно, я не являюсь адептом ГУЛАГа или поклонником массовых репрессий. Безусловно, нет, потому что и мои товарищи, многие прошли через тюрьмы, и многие от этого пострадали, в том числе от советской репрессивной политики. Но, тем не менее, нужно на все это смотреть широко открытыми глазами. Что касается там Чечни, войны, волков, которые оттуда вернулись, вы знаете, я скажу какие-то вещи, которые вам покажутся, может быть, слишком радикальными, но, как ни странно, вот мои дедушки, оба моих деда, прошедших самую страшную, куда более страшную, чем Чеченская война, мировую войну, Вторую мировую войну, Великую Отечественную, в России ее называют Великой Отечественной, они были абсолютно беззлобными, душевными, ясными и счастливыми людьми. Они оба прожили по 1,84, другой 86 лет, и я никакого волчьего следа в их поступках не замечал. И, на самом деле, ни в одном из моих сотоварищей по ОМОНу, спецназу, по тем местам, которые я посещал в Чечне с людьми, которые были обвешаны оружием, я ни в одном из них не видел вот этого волка. И ни в одном из них не видел посттравматического синдрома, когда человек после войны возвращается полным дегенератом. Это все неправда. В России есть синдром человека брошенного, человека ненужного государству, человека, не обладающего большой идеей, но это никак не связано с войной. В России...
Значит, это миф, получается?
Это
вот
миф.
Этот синдром.
Это огромный, колоссальный, недобрый миф.
Кто его поддерживает?
Поддерживают самые разные люди, самых разных взглядов, в основном люди либеральных взглядов, честно признаюсь. Но я думаю, что мужчина также запрограммирован на войну и способен перенести любые тяготы и лишения, связанные с ней, как женщина запрограммирована на роды. Это
физические тяготы, вы говорите?
Физические, химические, метафизические, любые способен перенести, потому что это нормально, это заложено в физиологии. Никакие волки из войны не получаются. Волки получаются из состояния невменяемости, невесомости и ненужности в большой стране. Вот отсюда получаются волки, наркоманы, дегенераты и бесплодные люди.
327 8 82 51. Еще звонок, Захар, да, наушники пригодятся. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, это Андрей Николаевич.
Да, Андрей Николаевич, ваш вопрос.
Ну, вопрос, термин объективности, во-первых, да, это просто наблюдаемость, да, в переводе с латинского. Угу. Вот то, что вы наблюдаете, то и объективно, поэтому ничего другого подразумевать под этим словом невозможно, ведь правильно?
Спасибо за информацию.
Так вот, поэтому поставлено, если мы наблюдаем всю его деятельность в полном его объеме, да, так это и массовые репрессии, которые он, и виновность его в развязывании войны. Вот, это все надо тоже объективно отслеживать и наблюдать, просто наблюдать. Вот вы объективно, объектив — это фотоаппарат, понимаете, у вас объектив, это все вы видите, понимаете, своим глазом.
Я просто не хотел бы просто переводить на Сталина весь разговор, потому что Сталин жил в мире, где людоед на людоеде сидел, где Англия оккупировала Египет и Иран, где 16 фашистских партий действовало в Европе, и говорит, что Сталин был людоед, остальные были все хорошие. Вот если объектив, то давайте раскроем объектив максимально широко и посмотрим.
Захар, но зачем нам смотреть на то, что было там? Давайте смотреть на то,
да
что
нет,
здесь.
Я просто ответил вот человеку с его объективом. Да, давайте раскроем объектив.
Вас с вашими взглядами часто приглашают, скажем, в Сильящик?
Постоянно, да.
Удается что-то выражать своими...
Да нет, я, как правило, я случайно сейчас приехал к своим друзьям в Питер и случайно попал на вашу прекрасную радиостанцию. Как правило, я не езжу, потому что я в Нижнем Новгороде живу, и мне просто нет сил кататься туда и обратно. А приглашают постоянно.
А в Нижнем вы фигура известная, то есть
нет, в Нижнем меня раскрученная. Никуда не зовут и не приглашают.
Это потому что не востребовано? Почему?
Нет,
почему
не приглашают? Меня там все слишком хорошо знают. И все-таки я организатор марша несогласных. Нет, меня в Нижнем в большие дома не приглашают, только в Москве. Это очень смешно, потому что в Москве я там был уже на всех самых крупных телепрограммах, а в Нижнем меня не зовут вообще никуда, потому что они считают, что я дикий экстремист, консерватор, мракобес и... радикалы, поэтому не зовут.
327-82-51, может быть, другой вопрос последует, кроме известной исторической фигуры. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Меня зовут Анна.
Да, Анна, ваш вопрос.
Я бы хотела узнать у Захара Прилепина, чьи произведения в нашей семье пользуются большим успехом.
Спасибо,
Анна. Как его христианство сочетается с его добровольной, насколько я понимаю, поездкой на войну, которую, ну, мы вряд ли можем сказать, что она была... отечественный, в том смысле, что он защищал свое отечество, или защитой веры. Зачем? Угу. Как это сочетается с вашим христианством?
Спасибо, Анна.
Анна, спасибо за вопрос. И я в данном случае сошлюсь все-таки на авторитет великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Он однажды сказал, что люди, которые из России едут на войну, тогда это была война в Сербии, он сказал, что эти люди едут не убивать, а едут жертвовать собой. И вот то, что я видел вокруг себя, работая в спецподразделениях МВД, это реально люди ехали не убивать, а реально люди прощались с своими матерями, со своими женами, у кого были, со своими дочерьми и сыновьями, и ехали туда умирать. Это не жизнь во имя убийства, а это жизнь, которая может в любую секунду прекратиться. И у меня было ощущение примерно такой же. Я ехал не для того, чтобы унести какую-то человеческую жизнь. Я ехал для того, чтобы проверить, насколько велика моя способность расстаться со своим бытием. Вот, возможно, я не знаю, какое это имеет отношение к христианству, но если говорить о том, что христианство никоим образом не связано с... ну, прямо скажем, с войной, то это будет неправда. Но неужели мы думаем, что русские святые, Ольга и князь Владимир, и Серафим, и Сергий Радонежский, который благословлял Дмитрия Донского, они никоим образом не были связаны со смертоубийством, с войной, с защитой своей земли, защитой своих территорий. Это было всегда связано напрямую. Церковь... это Иисус был не Иисусик, понимаете? Иисус был Бог воинствующий. Он изгонял, менял из храма. Он говорил, что бывает гнев не напрасный. Гнев бывает не напрасным, да? И это совершенно очевидно. Поэтому говорить о том, что война и религия — вещи несовместимые, не совсем так. По крайней мере, история христианства в России этого не подтверждает никоим образом.
Две крайности. Кто-то демонизирует, кто-то, как, насколько я понимаю, вы, романтизирует войну.
Я не романтизирую войну, нет. Война — ужас, страх, мерзость и гадость. есть. Но, тем не менее, она есть, и ее тоже нужно принимать, как все остальное, что есть вокруг нас. Ее нужно принимать.
Еще один вопрос, наверное, есть у нас время. 327-82-51. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Борис.
Да, Борис, кратко, пожалуйста.
Захар, да. Не является ли ваша позиция на самом деле очень выгодной для власти? Вот она может сказать тому мыслящему меньшинству, на которое вы уповаете, смотрите, кто придет вместо нас. Это нацисты, милитаристы. Поэтому терпите нас. Спасибо.
Спасибо.
Ну да, 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 да. Возможно, отчасти вы правы, но, к сожалению, я обладаю только той шкурой, той кожей и тем сердцем, которое я ношу на себе или в себе. И поэтому я не могу говорить ничего иного, кроме того, что я чувствую. Да, возможно, но вы понимаете, российская власть обладает одним удивительным свойством. Она может в любую секунду принимать любые формы, любые окрасы. Российская власть может быть националистической, она может быть оранжевой, она может быть красно-коричневой, она может быть либеральной. В любую возможную для нее пору, возможную ситуацию, она может выглядеть как угодно. Вот в этом смысле российской власти оппонировать очень сложно, потому что Ленину было просто. Ленин был против царизма, царизм был за царизм. А сегодня сказать, что я правее Путина, левее Путина, либеральнее Путина, невозможно. Или Медведева там. Это невозможно. С ней нельзя оппонировать. Поэтому я выгоден. Но если я был бы либерал, если бы я был бы... Меня звали бы Григорий Явлинский или Борис Немцов, я тоже был бы выгоден. Я был бы... Кем бы я ни был, я всегда буду выгоден. Потому что власть не имеет ни одной краски реальной в своем лице.
Захар Прилепин, писатель. Спасибо большое.
Ой, пока. Спасибо.